Добрый вечер, дорогие мои малыши, добрый вечер. Я хочу вам рассказать про те прекрасные времена, про те чудесные времена, когда все евреи еще жили в Эрец Исроэль. И в Иерусалиме стоял храм. И это было совершенно удивительное время и удивительное чувство, когда храм, действующий храм, стоит в Иерусалиме. И когда, даже если человек совершил какой-то плохой поступок, согрешил, приносят курбан, и у него не остается ни одного греха. Он раскаивается перед Ашемом, приносит курбан, и остается чистый, без единого греха. Это значит, что все евреи тогда были праведниками. Каждое утро они просыпались праведниками. Каждый вечер они засыпали праведниками, без единого греха. Это такое особенное, удивительное чувство. Это такое счастье. Этот храм, он не был так красив, как второй храм, построенный Гордусом. Гордус построил огромное здание, двухэтажное храма, с колоннами, с украшениями. Но первый храм, он был одноэтажным, он был пониже. Он не был так великолепен, прекрасен. Но в нем были 10 чудес, которые уже не видели во времена второго храма. И одним из этих чудес было чудесное деревце. Деревце виноградная лоза, которое росло при входе в храм. Оно росло само, его не нужно было поливать, его не нужно было окучивать, ему не нужно было приносить землю. С него не нужно было срезать ветки старые засохшие, потому что его ветки никогда не сохли. И листья с него никогда сами не опадали. Вы знаете почему? Дело в том, что это деревце, это виноградная лоза, она была из чистого золота. Золотая виноградная лоза росла при входе в храм. И она не просто висела, как золотое украшение, она действительно росла. Каждый день на ней распускался новое соцветие, новый листок появлялся золотой, и новая гроздь винограда. Но виноград это был не виноград, который кушают. Это был виноград из драгоценных камней. Вместо виноградинок были такие большие, здоровенные, драгоценные камни. И эта лоза, она росла, и росла, и росла, так что она начинала мешать входить в храм. И тогда приходили коины, и они снимали с нее огромные золотые листья лишние, которые мешали входить в храм, и складывали их в особое хранилище. Снимали тяжелые грозди винограда из драгоценных камней и тоже отправляли в хранилище. А лоза все росла и росла. И в те дни не было в Иерусалиме ни одного бедняка. Потому что если кому-то не хватало денег, он мог прийти в храм к коинам и сказать: «Я еврей, сын такой-то, сын такого-то, сын такого-то». Он показывал свою родословную вплоть до Иакова, до праотца Иакова. «Мне нечем кормить мою семью», — говорил этот бедняк. И ему тут же выдавали из храмового хранилища огромный золотой лист. И сразу же из бедняка он становился богачом. Так это было замечательно. Вы знаете, что когда приносили курбанот Ашему, курбаноты делают их из животных, да? Приносят животных, зарезают их.
Хлеб, какая муха не залетит.
Совершенно верно. Это как раз то, что я хотел сказать. Умница, Ильяу. Когда есть много мяса, свежего мяса, кто был в мясном магазине, знает, что слетаются на запах этого мяса огромные полчища мух. В в храме ни разу не залетела ни одна муха. Ни одна муха не залетела. Ай, когда сжигали курбанот, то с жертвенника поднимался, дым поднимался прямо в небо. И какой бы сильный ни был ветер, этот дым не отклонялся, не сносило его ветром, он поднимался прямо, как столб, прямо к небесам.
Но тоже было бы так, что если бы мусор, то это убиралось.
О, если набирался какой-то мусор, да, или после принесения курбанот остатки требухи и крови жертвенных животных, открывали затычку, и тот ручей, который проходил по храмовой горе, он заполнял всю Азару, весь этот огромный храмовый двор. А потом сливалась эта вода вместе со всем мусором, она сливалась в Кедронскую долину и удобряла землю так, что там всегда все очень хорошо росло. Ай, какие чудеса, явные чудеса были в те времена. Каждый еврей мог увидеть их. И, конечно же, все евреи были верующие или были неверующие тоже, которые не соблюдают?
Верующие,
конечно. Потому что все видели эти чудеса. Ай, сейчас, когда у нас нет этих чудес, многие евреи говорят: а, этого не может быть. Нет, мы этого не видели, поэтому так не может быть, так не бывает. Но в те времена, когда все видели эти чудеса, ни один человек, еврей или не еврей, не мог сказать, что такого не может быть. Все это видели. Все это видели, и, конечно же, все могли убедиться в том, что Ашем есть. Ай, но все не так просто. Все не так просто. Если все так было бы просто, и всем было бы легко быть праведниками, то за что было бы тогда давать награду? За что им давать награду, если у них такие чудеса, что они не могут ошибиться, что они не могут подумать, будто Ашема нет. А за что им тогда давать награду, если у них такие замечательные чудеса? Вы знаете, чем больше праведник, тем больше у него Ецер Ара. Ецер Ара, дурное начало, дурное побуждение, Ашем специально делает его вровень с силами человека. Если человек простой, такой как мы, то у него и Ецер Ара маленький. Что ему хочется? Ну, хочется немножко конфет. Ай, немножко поваляться в постели утром. И попозже пойти спать вечером. Ай, немножко пошалить. Такой маленький Ецер Ара. Вредный, но маленький. У большого праведника, чем больше праведник, тем больше у него Ецер Ара. Чтобы ему было так же непросто, так же нелегко справиться со своим Ецером Ра, как мне или вам. Ай, поэтому и у тех людей, у людей времен первого храма, они все были очень большими праведниками, но и Ецер Ра у них был очень-очень силен. Ай, я вам хочу рассказать про одного праведника, которого называли Хасид, один хасид, так его все называли. Он настолько любил Ашема, настолько старался все сделать ради Ашема, исполнить заповеди самым-самым лучшим образом, что все вокруг так его просто называли. Это один хасид. Хасид такой, он праведник великий. Ай, и вот однажды он должен был разрезать халу. Он должен был разрезать халу, и вдруг он подумал, он вспомнил, что в Гемаре есть спор, с какой стороны нужно резать хлеб. Оказывается, хлеб можно резать не с любой стороны. Нет, можно, конечно, с любой. Но тот, кто хочет в точности исполнить заповедь Ашема, он знает, что есть особая заповедь о хлебе, с какой стороны его резать. И в Гемаре есть спор между мудрецами, как правильно разрезать хлеб. Резать его сверху, с той стороны, которая, которая была ближе к печке, или...
Это было в Рош ха-Шана.
Это было в один из шабатов. В один из шабатов это было. А или резать его снизу, с того места, где он был ближе к огню и лучше пропекся. С какой стороны хлеб лучше пропекся? Там, где он к горячей печке прилипает, или там, где он смотрит на огонь? Ой, и этот праведник, этот хасид, он думал об этом. Он никак не мог решить, как правильнее ему поступить, чтобы выполнить заповедь разрезания хлеба, шабатнего хлеба, самым лучшим образом. И он просил и молился у Ашема, чтобы Ашем послал ему знак, послал ему понимание. И Ашем ответил на его молитву. Когда этот праведник, когда он лег спать, ему во сне явился царь Менаше. Царь Менаше, он жил не во времена первого храма, гораздо позже, во времена уже второго храма.
У нас есть тоже один человек, которого зовут Менаше.
Ай, но ваш Менаше, он настоящий праведник, правда? А царь Менаше, он был не так...
Нет, он просто хороший.
Просто хороший, это и называется настоящий праведник. Царь Менаше, он вовсе не был таким праведником. Наоборот, он поклонялся идолам и заставлял других евреев поклоняться идолам. Ой, но во сне, когда он пришел к этому хасиду, он сказал ему: «Я знаю, как правильно исполнить заповедь о хлебе. Нужно резать его сбоку, так, чтобы одновременно разрезалась и верхняя часть, и нижняя часть, и та, которая к горячей печке, и та, которая к горячему огню, и тогда ты точно не ошибешься и исполнишь заповедь самым лучшим образом». И сказал ему этот хасид: «Если ты такой мудрец и такой праведник, то как ты мог в то время, когда ты жил, как ты мог поклоняться идолам? Как такое могло произойти, если ты так хорошо знаешь все заповеди?» Ай, ответил ему во сне царь Менаше: «Ты не представляешь, какой страшно сильный был у нас Ецарара. Если бы у тебя был такой Ецарара, как у меня, ой, ты бы подхватил свои одежды и бегом побежал бы поклоняться идолам. Я не смог справиться со своим Ецарара, несмотря на то, что я все понимал и, в общем-то, хотел быть хорошим, да? Но не справился со своим Ецарара, потому что нам было гораздо труднее, сказал Менаше. Нам было гораздо труднее, у нас Ецарара был гораздо сильнее и больше. Потом, когда был разрушен храм, и все мудрецы пришли, собрались и просили у Ашема, «Ашем, сделай что-нибудь, помоги нам, мы так хотим всегда служить тебе и быть праведными, но нам не дает возможности этот страшный огромный Ецарара. Уменьши его, закрой хотя бы три самых главных проступка, кровопролитие и идолопоклонство, и гилуй арайот, нескромность. Только вот эти три провинности, закрой их, Ецарара». И Ашем ответил на молитву мудрецов, и Ашем закрыл эти страшные злые стремления, злые побуждения. И сегодня у нас нет никто особо не стремится поклоняться идолам. Даже те народы, которые поклоняются своим идолам, они делают это просто так, по привычке. Они серьезно не приносят им курбанот. Они только исполняют привычный им ход жизни. Так они привыкли жить, так они продолжают. Так жили их отцы и прадеды. А сегодня у нас нет такого страшного Ецера. В В те времена Ецер был очень большой, а во времена первого храма, какой страшный, сильный Ецер Ара был. И поэтому те праведники, которые сумели до конца выстоять перед этим Ецер Ара и ни разу в своей жизни не совершить ни одного проступка, уй, как велика их награда! Уй, какую огромную награду на небесах они заслужили! Ай, по мере того, как во времена... Да, конечно, Аризалман.
Есть какой-то мидраш, что говорит, какие-то ученики Раби Акива, один из них, он подавал урок по Пинхасу, какой он был скадей, и в Хаджан он приснился, Раби Пинхас во сне, он сказал, если ты же в те времена, вот ты так бегал, что у тебя...
Ага.
Тебя...
Да, потому что в те времена был очень сильный Ецер Ара, совершенно верно. Это было совсем непросто. Ай, по мере того, как становилось больше евреев, которые не удерживались и совершали страшные проступки, поклонялись идолам и проливали кровь своих ближних и нарушали законы скромности, законы цниюта. Ай, вы знаете, что... Чем больше становилось таких евреев, тем сильнее становился враг. Страшный враг еврейского народа тогда это был вавилонский царь, каздийский царь, Невухаднецар. Кто может произнести такое длинное имя? Невухаднецар. Невухаднецар. Так звали этого злодея. Ой, он становился все сильнее и сильнее. У него становилось все больше и больше воинов. И у него появились огромные баллистры, которые бросали булыжники на дальние расстояния и даже вверх. Уй, и страшное оружие, стальное оружие, железное оружие, какого не знали в мирной Иудее, появилось у этих врагов. И вот, когда грехи евреев наполнили чашу небесных весов, когда она переполнилась проступками, грехами, Навуходоносор двинул свои полчища на Иерусалим. Евреи молились и просили у Ашема, но даже в такой час не все смогли оставить свои грехи. Вы знаете, что это очень непросто. Сказать, что я больше так не буду, это легко, правда? А вот действительно больше так не делать, ой, как это непросто. А Ецер Ара в животе все время подсказывает, все время подзуживает, щекочет. Сделай это. Ну, один раз, ну, последний раз. Ну, еще раз, ты же много раз так делал. Ай, как непросто устоять. Ой, вы знаете, что тогда... Был разрушен первый храм. Разрушен, сожжен, Навуходоносор сжег первый храм. И он угнал евреев в рабство в далекий Вавилон. А сегодня Вавилон, он не выглядит для нас таким далеким. До Израиля Россия, она гораздо-гораздо дальше. Америка еще дальше от Израиля. Европа, Германия, все это гораздо дальше, чем Вавилон. Там, где был когда-то Вавилон, сейчас...
Мои бабушки с тетями живут в Америке и в России.
А я живу в Иерусалиме.
Тети с дедушкой живут... В Америке, а другие бабушка и дедушка...
Ну надо же, а ты где живешь?
Я родилась в... недалеко от Ешивы.
Так, а Ешива где находится? В каком городе? В каком городе?
Не
помнишь. Ну ничего страшного. Ничего страшного. Так вот...
Я переехала.
Ага, ну замечательно. С новосельем. А, в Израиле ты сейчас живешь? А в каком городе в Израиле, тоже не помнишь? В Иерусалиме, в Тель-Авиве, в Хайфе, в Бершеве, в Кармиэле?
Не помню.
Не помнишь. Но ничего страшного. Главное, что ты уже в Израиле. И вот Навуходоносор угнал евреев в рабство в далекий, тогда он считался далекий, Вавилон. Совсем-совсем немного евреев осталось в Эрец-Исроэль. Совсем-совсем последние оставшиеся евреи. И среди них самым мудрым и самым праведным был замечательный рав, которого звали рав Гедальяу. Гедалья. О, у нас одного рэби тоже зовут Гедалья, рэби Гедалья, да? А, утренний самый рэби,
ой,
да?
Ой, сегодня будет урок с рэб Гедалья.
О, после сегодня...
После этого два урока с рэб Гедалья.
Ну вот, замечательно. У нас тоже раз есть рэб Гедалья. Но тот рэб Гедалья был рэб Гедалья, сын Ахикама. А наш рэб Гедалья, он не сын Ахикама. Он... Дай только досказать.
У нас есть три Элияу.
Три Элияу.
У нас есть три Элияу.
Элияу Анави, Элияу Атишби, Элияу Агилади. Да? Да. Замечательно, три Элияу. Ай, рав Гедалья бен Ахикам. Какой великий праведник он был. Он был одним из тех праведников, которые никогда не совершали других дурных поступков. Как бы сильно Яцер ара их не тревожил, как бы он не требовал от него совершить что-то плохое, ай, Гедалья бен Ахикам был настоящим истинным праведником и защитником своими заслугами. Он защищал всех оставшихся евреев. Настолько, что даже Навуходоносор не смог ему ничего сделать. И наоборот, Навуходоносор назначил его главой всей общины в Иерусалиме и во всем Израиле. Над всеми оставшимися евреями он назначил его главой. И вот евреи, оставшиеся в Иерусалиме, они сразу же стали просить и молиться у Ашема, чтобы Ашем сжалился над ними и над всем еврейским народом, и чтобы Ашем вернул нам сразу же этот храм. Ай, только что разрушенный и сожженный храм, чтобы Ашем помог нам и дал нам возможность вновь отстроить храм, и чтобы все евреи вернулись из Вавилонского Галута, скорее, чтобы все они смогли преодолеть свой Ецер ара и исполнять заповеди Ашема на святой земле. И так они просили, и так велика была их чистота и праведность, и так велика была жалость и милосердие Ашема к евреям, которые страдали в Галуте, что Ашем уже готов, почти готов был вернуть нам храм и все его чудеса, и вернуть евреев из Вавилонского Галута. Ой, ну не все были довольны и не все были рады этому. Был у евреев сосед, злой сосед, недобрый сосед, аммонитяне. Аммонитяне во главе с их царем. Ух, аммонитянский царь! Он глядел злым глазом в сторону Иудеи, в сторону Иерусалима. И каждый день он думал, ах, как бы сделать так, чтобы не осталось ни одного еврея на святой земле. И тогда над всей этой землей буду властвовать я, думал аммонитянский царь. Ай, он узнал, что есть среди евреев один завистник. Завистник, который очень завидует Гедалии бен Ахикаму. Который, ух, так завидует, что не может справиться со своим Ецер ара этот завистник. Этого завистника звали Ишмоэль бен Натанья. Ух, он так завидовал Гедалии. Он так хотел быть самым главным над всеми евреями, что он не мог с собой справиться. И вдруг его приглашает царь аммонитян и говорит ему...
А это его имя было еврейское?
Да. Ишмоэль бен Натанья. Это еврейское имя. Ишмоэль обозначает, что услышит Ашем, да? А Натания, так звали его папу, у нас есть даже город такой Натания, это значит «дал Ашем».
Он был еврей?
Он был еврей, да, 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 но он был из тех евреев, которые не могли справиться со своим Ецером. Нет, он не был потомком Ишмоэля, сына Авраама. Нет, он был потомком Якова, но его тоже звали Ишмоэль, потому что само это имя, оно имя хорошее, еврейское имя. Шомея, да, это слышать, да? Слышать, как мы говорим, Шма Исраэль, слушай Израиль. Да? А он Ишмаэль, услышь Ашем.
Они могут быть праздниками, если у них есть Ецарара.
Я же говорил, что чем больше праведник, тем больше и сильнее у него Ецарара. Почему он праведник? Ну, потому что он справляется со своим Ецарара.
У него есть маленький Ецарара?
Не, маленький Ецарара есть у нас. У нас, которые не такие большие праведники. У больших праведников есть большой Ецарара, с которым они должны справиться.
А как мы можем стать больше Ецарара, если у нас...
Когда мы преодолеваем, свой Ецарара, мы как будто бы поднимаемся на следующую ступеньку, становимся большими праведниками. Ецарара у нас тоже подрастает. Чтобы преодолеть следующую ступеньку, нам нужно работать еще тяжелее, еще труднее нам победить этот Ецарара, а на следующей ступеньке еще труднее. Но я хотел успеть сегодня дорассказать вам, что же произошло в те дни после разрушения первого храма. Позвал амунитянский царь к себе Ишмоэля бен Натанию, и он сказал ему: «Я помогу тебе стать царем над всеми евреями. Я дам тебе много денег», он дал ему целый мешок золота, «если только ты убьешь Гидалию, сына Ахикама». И этот Ишмоэль, когда он увидел этот мешок денег и услышал обещание, что он станет царем над евреями, он пошел и хитростью решил приблизиться к Гидалии, чтобы погубить его. Он взял с собой 10 воинов, 10 солдат. Он пришел к дому Гидалии и сказал слугам, которые охраняли вход: «Я хочу помириться с Гидалией. Я раскаиваюсь во всех своих проступках, во всем плохом, что я сделал. Я хочу помириться сегодня с Равом Гидалией», сказал этот Ишмоэль бен Натанья. «Я хочу вместе с ним праздновать праздник Рош Ашана». Это был день праздника, день Рош Ашаны. И слуги Гидалии, они поверили Ишмоэлю и впустили его. И сам Рав Гидалия, он встал навстречу Ишмоэлю, он обрадовался, что наконец-то Ишмоэль бен Натанья решил сделать тшуву, и в Рош Ашана он решил вернуться к праведной жизни. Он раскрыл руки ему навстречу, чтобы обнять его. Ишмоэль бен Натанья приблизился совсем близко к Гидалии, выхватил свой меч и зарубил праведника. В Рош Ашану, в самый радостный праздник, в самый радостный день. Когда евреи узнали об этом, они так сильно...
А что это значит?
Значит, что этот злодей убил великого праведника Гидалию бен Ахикама. В Рош Ашану, в праздник Новый год. Когда евреи, оставшиеся евреи, узнали об этом, они так испугались. Теперь у нас нет заслуг такого великого мудреца, такого праведника Рава Гидалии. Теперь Навуходоносор снова нападет нас и истребит всех. Они бежали, все оставшиеся евреи бежали. Мечом он его убил. Ай-яй-яй. Бежали все оставшиеся евреи в сторону Египта. В Египет. И в Эрец-Исроэль не осталось ни одного еврея. И храм не был восстановлен. И пришлось ждать долгие 70 лет, пока...
Почему они А почему он был медведь и убил его?
А, он, потому что за это ему дал много денег аммонитянский царь, который пообещал ему, что поможет ему стать царем над евреями. Ой. Это было такое страшное горе, такое несчастье. Мудрецы в Вавилоне, когда узнали об этом, они установили пост. Пост, когда мы не едим и не пьем. Пост, когда мы горюем и раскаиваемся. Но они не могли установить пост в праздник, в Рошашану, правда? В Рошашану нельзя делать пост. Поэтому пост Гедалии, он идет сразу после Рош-Ашаны. Сразу на следующий день, после того, как заканчивается праздник, начинается пост, когда мы грустим о Гедалии, о великом праведнике Гедалии, который погиб после разрушения храма. Мудрецы сказали, что гибель праведника – это такое же горе, как разрушение всего храма. А если бы он остался жив, храм был бы восстановлен. Сегодня наш сегодняшний прошедший день был первым днем после праздников, после новогодних наших праздников. И сегодня папы и мамы, те, кто в силах, они все постились и горевали о Гедалии. Этот день называется Цом Гедалия, пост по Гедалии Бенхикам.
Он даже не был на Геннадии. Могу не разрешил.
Ага.
Потому что надо было поститься.
Ему поститься, было тяжело. Да, да, да. Ему было тяжело, это совсем нелегко поститься. Ай!
Мама, хотел сделать на Геннадия, но ему гор не разрешил просто.
Ай, дорогие мои.
Моя мама, она, ей можно кушать, потому что она кормит.
Потому что она кормит малыша, совершенно верно. Мама, которая кормит малыша, ей нельзя поститься. Она обязана кушать, чтобы у малыша было молочко. Ай, дорогие мои друзья, время у нас уже позднее. И я тоже сегодня постился, я устал. Я с вами прощаюсь.
А ты даже не был на уроке в 17.50.
А в 17.50 какой урок был? Был какой-то урок в 17.50? Нет. Я был на уроке, который был в 17.30 и который был в 18.10. Ага. А теперь еще вот спокойной ночи, малыши. И я вам желаю спокойной ночи.
А 18.50?
А 18.50 сегодня нет урока. Нету сегодня. Посмотри в расписании. Нету такого. А у вас 17.50, потому что вы на час раньше, потому что вы в Германии. До свидания, мои дорогие, спокойной вам ночи!